эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Бывшие советские граждане, живущие за рубежом, судятся в том числе и в Москве за право получать пенсию, заработанную ими еще до отъезда за границу. Они убеждены, что Россия, как правопреемник Советского Союза, должна выполнять пенсионные обязательства перед теми, кто честно заработал свою пенсию до развала СССР, несмотря на их нынешнее место жительства. Что именно следует предпринять бывшим советским гражданам, проживающим за рубежом, для получения российской пенсии? Какие проблемы им приходится решать и как складывается судебная практика по таким делам? Ответы на все эти вопросы я надеюсь получить от участников сегодняшней программы. В студии «Радио Свобода» член коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Виталий Ревзин и президент Ассоциации новых иммигрантов за государство Израиль и социальную справедливость Яков Гутман. А на телефонной связи из Израиля с нами председатель Ассоциации «Наша пенсия» Ифраим Меламед. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Пенсионного фонда России, сегодня фонд выплачивает пенсии 270 тысячам гражданам, проживающим в 121 стране мира. Неужели всем им пришлось пройти через судебную процедуру для того, чтобы получать эти деньги? Скажите, пожалуйста, Виталий Львович.
Нет, конечно. Тем гражданам, которые являются гражданами России, которым пенсия назначалась после 92 года, как гражданам России, им пенсия назначается с большой легкостью и по закону 2001 года они ее спокойно получают. Плохи дела только у тех граждан, которые уехали за границу, будучи гражданами СССР. Вот они лишены своего законного, как я считаю, права и по справедливости, и по закону на получение пенсии.
Да, Яков, а поясните, пожалуйста, а что такое произошло? Ведь, насколько я помню, я несколько раз уже и мы передачи делали, но они, конечно, были связаны с вопросом гражданства, что, в принципе, люди могли автоматически получить, те, кто был гражданами Советского Союза, при желании могли автоматически получить гражданство Российской Федерации, ну и, соответственно, получать все там преференции, льготы, которые положены российским гражданам. Из-за чего здесь возникла проблема?
Проблема возникла из-за того, что люди, которые уезжали во времена существования Советского Союза, они были, их вынуждали отказаться от советского гражданства. А Россия, как правопреемница Советского Союза, не считает их гражданами России. Это надо пройти специальную процедуру для того, чтобы бывшим советским гражданам получить гражданство России.
Ну и, соответственно, получать российскую, уже российскую пенсию, несмотря на то, что они прожили в Советском Союзе и свою пенсию вполне заработали.
Ну, естественно, наличие гражданства дает возможность в некоторых случаях обходиться без судебной процедуры. Люди, имеющие, с моей точки зрения, право на получение заработанной пенсии, они как бы разделяются на две категории. Те, кто уехал пенсионерами, и те, кто достиг пенсионного возраста, уже живя за пределами бывшего Советского Союза. Для того, чтобы пенсию назначить, главное требование – это наличие действующего российского паспорта. Вне зависимости от даты выезда, вне зависимости от других факторов, есть российский паспорт действующий, значит, пенсия назначается. Для тех, кто уехал уже пенсионерами, для них действуют несколько другие критерии. Там решающим является дата выезда из Советского Союза. Вот переломная дата. Кто уехал после этой даты, тот, значит, тому можно восстановить без судебной процедуры. Кто уехал до этой даты, значит, надо проходить через суды.
О какой дате идет речь?
Речь идет для всех о 1 января 92 года, для участников войны, узников гетто, ну, то есть тех, кого мы называем льготниками, что ли, для них счет идет с 1 марта 91 года. Для них, в принципе, Вот сегодня, если обращается такой человек, и у него нет российского гражданства, но он уехал после 1 января 1992 года, ему выплату пенсии восстанавливают.
А поясните, пожалуйста, а в принципе о каком количестве людей идет речь, если мы говорим о тех, кто... советских граждан, которые покинули в свое время СССР и теперь хотят получать российскую пенсию?
Вот этот вопрос возник с первого момента, с первого дня, когда я стал заниматься этой проблемой. Точный ответ не знает никто. А мы, когда я говорю «мы», я имею в виду организацию, мы попытались сделать это таким образом. Я несколько раз выступал на русскоязычном телевидении в Штатах. Значит, газеты англоязычные и русскоязычные начали писать о том, что происходит. И каждый человек имел возможность заказать бланк анкеты у нас в организации и заполнить то, что мне, во всяком случае, казалось важным. То есть фамилию, имя, отчество, дату выезда, являлся ли он пенсионером на момент выезда, где он жил, где его пенсионное дело и еще какие-то подробности. Вот. Значит, таких анкет сейчас порядка 10 тысяч. Причем люди, знаете, как это распространяется, как подземные толчки. Люди писали из Австралии, из Соединенных Штатов, из Израиля, из Канады, из Германии. Вот так это работало. То есть от точного количества людей, я думаю, что не установит никто. Потому что, с одной стороны, люди уходят в лучший мир, где им уже пенсия не нужна. С другой стороны, другие люди достигают пенсионного возраста. Нет никакой, во всяком случае, я не знаю таких источников, где можно было получить ответ на точные ответы на эти вопросы.
Но, тем не менее, даже 10 тысяч человек, бывших советских граждан, которые нуждаются в получении этой пенсии, имеют, более того, насколько я понимаю, имеют на нее полное право. Они честно заработали, пока еще трудились в Советском Союзе. Это немалое количество. Я сейчас обращаюсь с вопросом к Эфраиму Меламеду. Он с нами на телефонной связи из Израиля, и там он возглавляет ассоциацию «Наша пенсия», которая вот как раз занимается помощью с решением вот этой пенсионной проблемы бывших советских граждан. Скажите, пожалуйста, а вы можете сказать хотя бы приблизительно, сколько человек в Израиле столкнулись с такой проблемой?
Добрый день всем. Поскольку я занимаюсь пенсиями из всех бывших республик СССР, то Россия, в частности, по Израилю имеет от 35 до 40 тысяч, ну, Яков прав, эта цифра колеблется, тех, кто имеет пенсионное право, но не может пенсию получить из-за только одного. Ну, я отбрасываю, Яков правильно сказал, редко кто выехал после 1 января там и так далее. А в основном из-за отсутствия негражданства, я подчеркиваю, это неправильная постановка вопроса, из-за отсутствия российского паспорта. Вот что касается гражданства, то у всех этих людей в соответствии с законом России, который был принят 6 февраля 1992 года, у них у всех есть российское гражданство, неотъемлемое, пожизненное, и согласно 6 статье Конституции, никогда эти люди не могут быть лишены этого гражданства. До 2002 года, до 1 июля, 10 лет в Израиле, наверное, и в других странах тоже, легко по предъявлению любого документа, подтверждающего, что человек либо родился в РСФСР, либо жил-работал, либо служил, выдавался российский паспорт, заграничный. С оплатой там налога небольшого. Проблем не было 10 лет. С 1 июля 2002 года это правило законное было отменено. Мне удалось в свое время докопаться еще в 2010 году, кто остановил этот процесс. И мы подчеркиваю, это закон, который был принят Думой и подписан президентом Ельциным. Отменил его действие господин Нарышкин, который был председателем комиссии по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации. Специально выделенная статья 20 и оставленная в силе законом от 2002 года о гражданстве, как раз подчеркивает, что не нужно никакого заявления. Мало того, в законе написано, бывшие граждане РСФСР, лишенные гражданства без их свободного волеизъявления на основании указа Президиума Верховного Совета от 1967 года, номер 818, он есть у меня, считаются восстановленными в гражданстве РСФСР, если они не заявят о своем отказе от гражданства.
Да, Ефраим, спасибо. Вот здесь вот очень просто, это важно, наверное, поговорить. Получается, что по большому счету вот с этого момента начало действовать такое несколько вульгарное правило, что без бумажки ты букашка. Вот нет российского паспорта и ничего нет. А ты еще потом пойди и докажи, что ты можешь получить этот самый документ.
Что ты гражданин, докажи.
Да, а без этого документа, соответственно...
Единственным документом, удостоверяющим личность гражданина и его гражданство, является паспорт.
В Российской Федерации, да. И, соответственно, пока у тебя нету этого паспорта, ни о какой пенсии, ни о каких выплатах не может быть и речи. Правильно я понимаю?
Но паспорт выдается также гражданам России. И если вы завтра пойдете, например, в консульство Российской Федерации в Соединенных Штатах, вам не дадут российский паспорт на основании вашего заявления.
То есть для этого тоже надо пройти какую-то огромную процедуру.
Да, совершенно верно. Хотя действительно Ефраим прав в том отношении, что в законе написано, что лица, родившиеся на территории Российской Федерации, имеющие родителей на территории граждан Российской Федерации, так, то есть они могут даже не родиться на территории Российской Федерации, но если их родители являлись гражданами Российской Федерации, проживали в Российской Федерации и так далее и тому подобное, там целый большой перечень, они автоматически являются гражданами. К сожалению, гладко на бумаге. Но на практике полностью отсутствует правоприменительная практика в данном случае.
А что это такое? Это злая воля пенсионного фонда, который не хочет просто платить деньги и говорит о том, что у нас и так дефицит бюджета, тут еще будем каких-то зарубежных пенсионеров кормить?
Мне кажется, что эта воля идет высоко сверху. Она либо злая, как вы сказали, так, либо просто безразличная. Этим пользуются, что называется, организации, которые находятся ниже этажом нашей верховной власти.
То есть вы исключаете, да, эксцесс-исполнителя?
Нет, мы полностью исключаем эксцесс-исполнителей. Мало того, когда я общаюсь с исполнителями, они постоянно поднимают глаза вверх и показывают, что им это указали сверху. Так как правило, исполнители-то с нами согласны.
Да, а вы что думаете по этому поводу?
Я даже не хочу сам думать. Я процитирую слова одного из бывших генеральных консулов России в Нью-Йорке. Он сказал, что с моей точки зрения совершенно замечательные слова, что вопрос выплаты пенсии – это не вопрос наличия или отсутствия необходимого законодательства. Это не вопрос наличия денег или отсутствия. Это вопрос политической воли.
Совершенно с вами.
Понимаете, если власть на самом высоком уровне, на высочайшем даже уровне, захотела бы решить этот вопрос, то вот эти два абзаца, которые лишают иммигрантов права на получение пенсии, они были бы из закона изъяты, и ни у кого не было бы никаких проблем. Не надо не искать гражданство, не надо думать еще о чем-то, как что доказывать. А сейчас вообще пошел очень интересный процесс. Пенсионные дела начали исчезать. Вот я не знаю, значит, возвращаясь к нему, это вопрос политической воли. Более того, я позволю себе процитировать слова президента Российской Федерации Владимира Путина. Так вот, выступая 26 апреля 2007 года в Кремле, он сказал, цитата, «Наша культура исторически основывалась на уважении к людям, воспитавших нас, давших дорогу в жизнь. У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего». Он абсолютно прав.
Ну, Владимир Путин много говорит разумных вещей. Другое дело, что часто такое ощущение, что они расходятся с действиями его подчиненных.
Смотрите, после того внимания, которое уделяет этой проблеме на протяжении минувших 20 лет, государство Израиль на самом высоком уровне, на уровне президента, на уровне премьер-министра, после того, как в Соединенных Штатах Конгресс принял поправку к закону о деятельности правительства, о международной деятельности правительства, обязывающей администрацию Соединенных Штатов заниматься проблемой пенсии из бывшего Союза. Все знают. Все знают. Но, к сожалению, вот этот вот у людей нет, у руководства нет осознания так, одной простой истины. Мы же не просим ни милости, ни подачки, ничего. Мы просим то, что заработано, надо отдать людям. Причем какие люди? Уже ушли из жизни вот за минувшие 20 лет, наверное, десятки тысяч ветеранов, которые не только работали, которые проливали в буквальном смысле проливали кровь, защищая Советский Союз. Он недавно была статья, называлась «Чье вы старичье?». Герой Советского Союза, единственный живущий в Израиле герой Советского Союза, не получает пенсии. У меня, когда я жил в Минске, был приятель герой Советского Союза Евсей Вайнер. У него брат родной, тоже герой Советского Союза. Таких семей во всем бывшем Союзе было 5. Зоя и Шура Космодемьянские, вот Вайнерова и еще 3 семьи. Он уехал в Израиль, и он так и умер, не получая пенсии. Нет белорусского правительства, нет Советского Союза, нет Российской Федерации. Речь идет не только о деньгах. Ведь люди, которые хотят получать пенсию, деньги деньгами. Но самое получение пенсии дает ощущение того, что жизнь прожита не зря. А так получается, за что они боролись? За что они проливали кровь? За что они почти умирали от голода в эвакуации? Я уж не говорю о концлагерях и гетто. Как они работали после войны? Я ж помню, как отец мой работал 12 часов без выходных. Вот так они работали. И сегодня эти люди не могут получить этих 2-3 сотни долларов. Это не вопрос денег. Это вопрос политической воли. Достаточно вспомнить о царских долгах. Внуки и правнуки тех, кто покупал облигации царского правительства до начала Первой мировой войны, французы и англичане в основном, они требовали все эти годы компенсации за те деньги, которые они отдали, покупая облигации российского царского правительства. И в конце концов, в тяжелые годы, в конце 90-х, когда Россия жила, не мне надо рассказывать, как жила Россия в конце 90-х, Ельцин принял решение отдать 400 миллионов долларов внукам и правнукам этих людей. Это справедливо. Если сегодня кто-то из руководства России на улице встретил пенсионера и отобрал у него 200 долларов, какова была бы реакция? А фактически это происходит с десятками, даже с сотнями тысяч людей.
Хорошо, но в таком случае получается, что пока нету вот той самой политической воли, о которой говорит Яков Гутман, то нужно пытаться какими-то другими способами отстаивать свои права, в том числе через судебные инстанции. И сейчас я хочу сначала обратиться к Эфраиму Меламеду. Я напомню, он возглавляет организацию «Наши пенсии» в Израиле и сейчас на телефонной связи с нами из Израиля. Расскажите, пожалуйста, о многим ли лично вам, знакомым людям или тем, кому вы каким-то образом помогали советами, удалось через судебную процедуру добиться получения вот этих самых кровных, честно заработанных денег, о которых говорил Яков Гутман?
А из Украины, я думаю, около 1000, если не больше.
Я вас перебью. Из Украины около 1000, а из России?
Ни одного. Там суды не решают, просто отталкивают. Дело в том, что мы обращались в суд, я тут поправлю Якова, не по поводу неправильного закона. Закон отменять, это целая огромная процедура, в то время как есть закон о гражданстве, который уже действует, и только его выполнение обеспечит пенсии всех, кто уехал до 92 года. В этом вся проблема. Не надо оспаривать закон. То есть его можно оспаривать как дискриминационный, как неправильный, но это длинная процедура, и суд, только Конституционный суд может принять решение о его несоответствии. Есть еще одно замечание. Есть безобразное отношение к ликвидаторам чернобыльцам, которым по всем законам России и Украины, и Белоруссии положена компенсация. Повышенные пенсии. Им тоже не платят обычную даже пенсию, не говоря уже о всех компенсациях. И в то же время все президенты в день катастрофы, ну, годовщины катастрофы Чернобыля, слезно приветствуют героев, погибших за Чернобыль. А живым? А тем, кто здесь?
Ну, то же самое примерно происходит и 9 мая в России, когда чествуют ветеранов, а ветераны при этом живут в чудовищных условиях, несмотря на все обещания властей.
Я хотел бы вам заметить, в свое время я лично обращался к президенту Медведеву в отношении так называемой доплаты Дэма. Яков знает, что это такое. Это для ленинградцев, блокадников, доплачивают им пенсиям небольшую сумму, 500 рублей, 1000 рублей. При этом, естественно, лицам, признанным, имеющим удостоверение жителя блокадного Ленинграда, блокадника, так, но проживающим за рубежом, это не выплачивается. Я написал Медведеву так, и мягко ему указал, говорю, вот в вашем постановлении о выплате этих денег так написано, что некоторые думают, что это только для граждан России. А вы, наверное, все-таки имели в виду всех блокадников. Это произошло перед самым 9 мая, когда праздновали, я не помню, 60-летие, что ли, победы, или 65-летие, когда Медведев был президентом. И буквально через месяц, наверное, выходит новое постановление о новой доплате, где прямо в заголовке указано «гражданам России». Как говорится, это был его ответ.
На ваш запрос?
Да.
То есть прямого ответа этого не получили?
Да, а блокадники говорят нам, говорят, не эти 10-20 долларов нужны. Нам обидно.
Ну, в общем, можно понять, это по-человечески обидно. Конечно, такое ощущение, что людей выбрасывают за борт, это же как отработанный материал. И тем не менее, вот мы уже начали говорить о судебной практике. Я так понимаю, что из тех, кто живет в Израиле, известных Ефраиму Меламеду, ему граждан, бывших граждан Советского Союза, нету людей с положительным опытом решения проблемы, но есть несколько положительных судебных решений, выигранных уже здесь, в России, в московских судах, у тех людей, которые проживают сейчас в Соединенных Штатах Америки. И здесь довольно показательный пример. В этом случае жительница США Фейги Кайдановой, она 26-го года рождения, она получила в общей сложности где-то свою пенсию около 1 000 000 рублей из-за того, что ей не... Вы меня сейчас поправите, я просто вижу, Яков скидывает брови, вы меня поправите, если что, я... из открытых источников эту информацию почерпнула. И в настоящий момент она ежемесячно получает около 18 тысяч рублей своей пенсии после неоднократных судебных разбирательств. Поправьте меня.
Здесь есть одна существенная деталь, что после того, как ей выплатили вот этот 1 000 000, о котором вы сказали, сейчас ей начисляют пенсию 120 рублей в месяц.
Как это произошло?
Вот так пенсионный фонд
решил. Я хотел бы пояснить. Пенсионный фонд, после того, как поменялась в 2010 году судебная практика и стали удовлетворяться иски пенсионеров, проживающих за пределами Российской Федерации, и восстанавливать им пенсию, которую они получали в СССР, он взял, так сказать, новую практику борьбы с пенсионерами. Именно борьбы. Они говорят, что так как отсутствует механизм осовременивания пенсий советских, мы начисляем советскую пенсию, то есть в том размере, в котором она была в момент отъезда данного лица. Вот полагалось, а вы помните, да, максимальная пенсия, которая могла быть выплачена человеку, была 120 рублей, да? Ну, там, со всякими, что называется, дополнительными льготами, 132. Это максимальная пенсия, кроме персоналок, так называемых, то есть персональных пенсий. Союзного значения или республиканского. Вот и выплачивают, в основном, начисляют по 120, 125, 119, 130.
Но это же издевательство.
Капитану
форменное.
Подводной лодки начислили за 26 лет службы на подводной лодке. Так, 286, по-моему, рублей. 10 батончиков хлеба.
Которые выплачивают сейчас.
Которые, нет, они готовы выплатить, если он предоставит еще документы, если он предоставит о том, что он жив, что он выехал в указанный промежуток времени и так далее. Естественно, капитан даже отказался эту пенсию получать.
Так, тогда поясните, каким образом можно найти на это управу, и на что вы рассчитываете сейчас в суде? Насколько мне известно, вы как раз, Виталий Львович, представляет в одном из московских судов сейчас интересы 15 истцов, которые добиваются от пенсионного фонда вот своей честно заработанной трудовой пенсии.
Я вам могу сказать, что суды удовлетворяют наши иски несколько неохотно и весьма ограниченно. То есть, вот восстановить пенсии, мы вам восстановили. А дальше идите разбирайтесь с пенсионным фондом. Пенсионный фонд, как я
вам сказал. То есть, мы восстановили ваше право, а что уже там вам насчитали,
да.
Это дальше...
И нам приходится с каждым человеком так повторно судиться за размер пенсии и требовать, чтобы ее посчитали, исходя из норм закона, действующего на момент расчета. Ну, 173-го, 400-го, так и так далее. То есть, так как получает пенсионер, который проживает в России, так, в настоящее время, с тем же стажем, при тех же условиях заработка в советское время и так далее.
То есть, правильно я понимаю, что процедура такова. Сначала нужно пройти полную цепочку унижений, коммуницируя с пенсионным фондом и получая от них отказы.
Да.
Потом нужно собрать какое-то невероятное количество документов, когда уже везде отказали, и найти адвоката, потому что кто-то же должен здесь реально в России представлять интересы в суде. Человек не наездится, тем более, я так понимаю, люди-то все в возрасте уже и, наверное, не самые состоятельные из тех, кто обращается за пенсиями. Потом нужно выиграть первый судебный процесс, согласно которому суд подтвердит ваше право на получение пенсии в принципе российской. Ну, там еще может быть несколько инстанций, предположим, это решение остается в силе, и потом пенсионный фонд все равно ничего не заплатит, или заплатит какие-то крохи, пока вы с ним еще раз не будете судиться.
Совершенно верно, так и происходит эта процедура. На всю процедуру уходит несколько лет.
А попростите, может быть, за такой вопрос, люди вообще доживают до того, чтобы получить эти
Далеко
деньги?
Не все.
Кто-то да, кто-то нет. Еще один пример, я бы сказал, моральной деградации, я не побоюсь этого слова, руководства России. 7 июня подписали межправительственное соглашение между государством Израиль и Россией, которое регулирует некоторые вопросы или почти все вопросы выплаты пенсии израильтянам. Израильтянам, выехавшим с территории Российской Федерации. Значит, во-первых, мне, например, не совсем понятно, почему это межправительственное соглашение не подкреплено изменениями в законе, которое бы дало возможность получать всем людям. Вот, допустим, мой брат, старший, кстати, чернобылец тоже, живет в Израиле, значит, он будет получать. А другие такие же люди, как он или я, живущие в Штатах, не получают. Это во-первых. Во-вторых, я даже не знаю, какие вот слова подобрать под это. Значит, они из соглашения исключили валоризацию. Валоризация – это увеличение пенсии, которое имело место по отношению ко всем россиянам, получающим пенсии. И даже и мы, когда выигрываем дела, в окончательном варианте выигрыша дела, значит, людям насчитывает валоризация. В этом межправительственном соглашении отдельной строчкой прописано, что валоризацию платить не будут. То есть люди, по нашим прикидкам, теряют 15% суммы и далеко не громадной пенсии. Ну что это такое? Это для всех пенсионеров это, наверное, один пуск ракеты.
А давайте попросим вот как раз Ефраима Меломеда чуть подробнее рассказать об этом недавнем соглашении между Россией и Израилем, подписанном 7 июня. Есть ли от него, будет ли от него какая-то польза или только вред, как уже сказал Яков Гутман?
Ну, я не сказал, что будет вред.
Я так сказал очень деликатно. Это безобразнейшее предательство интересов пенсионеров. Почему? Пенсионер имеет право получать пенсию, а его ставят этим постановлением, кроме того, что Яков указал, валоризация, есть еще пункты, о которых просто стыдно говорить. В конце написано, в последних там, предпоследний пункт, что настоящий договор заключается на неопределенный срок. И каждая сторона имеет право разорвать его в одностороннем порядке. При этом уведомив только за 6 месяцев письменно другую сторону. То есть пенсионер получает, кто-то поругался с кем-то там в Кремле или у нас в Кнессете, и все, и он без пенсии. Это во-первых. Во-вторых, закон пенсионный предусматривает выплаты с момента обращения, с момента прекращения выплаты в определенных случаях. А здесь написано, выплата пенсии только с момента ратификации данного соглашения. И третье, что особенно опасно в Израиле, все выплаты пенсии, все оформления идут через... У нас называется это страховая фирма или компания государственная «Битух Леуми». То есть это пенсионный фонд, будем так называть, государственный. А там отбирают все, что угодно. Даже если человек получал компенсацию из Германии, у него снимали с пенсии, потом еле-еле топили. Сейчас, если он получает пенсию, и она чуть превышает определенный предел, снимает пособие по старости. То есть это беспредел. Не нужно никаких соглашений. Надо выполнять закон о гражданстве, выдать всем положенные паспорта, и эти люди по законам России действующим получат премию. Другое дело, как будут начисляться пенсии, суммы. Я не сталкивался пока с таким. То есть те, кто получает, получают и в том размере, в котором и почти все россияне. Ну, а вот то, что сейчас вот говорит адвокат Виталий, это издевательство власти. Издевательство, которое пока не будет наказано, ничего менять не будет. И поэтому действовать надо только требуя исполнения их же законов, их конституции.
Вот кто может указать властям на необходимость исполнения законов и конституции, это суды. Несмотря на то, что я уже тут нарисовала этот не очень приятный и абсолютно тернистый, наверное, путь для тех людей, которые, уехав из Советского Союза и прожив сколько-то лет за рубежом, решили вдруг все-таки восстановить свое право на получение пенсии в России, я прошу вас рассказать, что именно, что же конкретно нужно сделать человеку, который живет, не знаю, в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, в Германии, во Франции, в Австралии, вот, как говорил Яков, для того, чтобы пойти сюда, в российский суд, или, может быть, без суда обойтись, получить вот эту самую пенсию. И не 120 рублей, а реальную достойную пенсию.
Из моего опыта десятилетнего, мне представляется, что только одно средство, одно лекарство может помочь. Это когда вопрос будет решаться на уровне руководства, ну, например, семерки. То есть возможно, что одним из условий возвращения России в восьмерку, возможно, да, должно быть честное, справедливое решение вопроса выплаты пенсии. Это то, что, как говорится, лежит на поверхности.
Но это опять политический путь вы предлагаете.
Юридический путь, как показали минувшие 10, 15, 20 лет, не работает.
Если вы говорите, что решение должно быть политическим, понятно, что будь политическая воля, все быстрее решится. Тогда зачем тратить время и вообще ходить в суды? На что вы рассчитываете в таком-то случае?
Смотрите, никто не может дать гарантии, что завтра, послезавтра или через месяц Ангела Меркель будет говорить с Путиным. А люди, как говорится, живут сегодня. То есть мне кажется, что мы избрали вот правильный путь, который заключается в том, что с одной стороны мы давим на Конгресс, лоббируем, или более правильное слово, лоббируем интересы пенсионеров в Конгрессе и в администрации Соединенных Штатов. И я имею письменное обязательство Госдепартамента заниматься этими проблемами. И тот же самый Надлер, конгрессмен, он встречался с послом Украины в Вашингтоне и так далее, и так далее. Это с одной стороны, то есть решать вопрос на уровне политическом. С другой стороны, тем, кому мы сегодня можем реально помочь, для них один путь. Это долгий путь, это тернистый путь. Но если люди хотят получить заработанное, значит, надо использовать то, что сегодня можно использовать. Мне так это представляется.
Суды вы имеете?
Да. Эти два пути как бы идут параллельно, они не противоречат друг другу.
А вот тогда я попрошу сейчас Виталия Львовича все-таки рассказать, что же нужно делать, что именно нужно делать, с чего нужно начинать человеку, заработавшему свою пенсию в Советском Союзе, уже получавшему ее в СССР, или уехавшим до того, как в СССР назначили пенсию, для того, чтобы эти деньги получить, что вот прям пошагово, если можно.
Хорошо. Ему нужно, пользуясь инструкцией, которая расположена на сайте Пенсионного фонда, собрать необходимые документы. Их не так много. Для выехавших за рубеж. После этого нужно подать соответствующее заявление с просьбой восстановить выплату пенсии в региональное отделение Пенсионного фонда по месту его выезда. Откуда он выезжал, в это отделение.
Ну, то есть выезжал из Москвы, подавать в Москву.
По месту нахождения пенсионного дела.
Да. Выезжал из Мурманска в Мурманск.
Совершенно верно. После чего, получив отказ...
Практически... А отказ будет 100%, вы так
понимаете? Даже после думаю, 101.
Получив... Так.
Вот, так как это указание сверху, давать отказ. Не знаю, на что они надеются, что практика судебная будет на их стороне, или что человек умрет, не успев досудиться, но отказы идут всегда. После этого, получив региональный отказ, можно идти в суд. Можно идти в суд по месту нахождения этого отделения Пенсионного фонда. Мурманск, Петрозаводск, Сочи, где, в общем, угодно. Есть второй вариант – обжаловать в порядке подчиненности данный отказ и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации. И получив от него соответствующий отказ, что вынесено правильное решение Пенсионным фондом на местах, идти уже в суд в Москве. Что мы и делаем.
Так.
С нами борются всеми возможными честными и нечестными методами. Как пенсионные фонды, так и даже суды.
Ну, расскажите немножко вот об этой судебной практике. Ведь если вы продолжаете бороться, я думаю, что у вас есть основания полагать, что вы выиграете это дело. Тем более, что и выигранные дела есть. И, насколько я понимаю, несколько воодушевились пенсионеры еще и после решения Европейского суда по правам человека, связанным с выплатой пенсии. Вот в судах-то что вы доказываете, на что обращаете внимание? Как это происходит? На что обращают внимание ваши оппоненты? Что пишут в решениях суды, в конце концов?
Ну, первый вопрос относительно сложившейся практики. судебной. До 5-го года судебная практика была, как говорят англичане, соу-соу. И так и сяк. Примерно 50 на 50 удовлетворяли или отказывали. В 5-м, по-моему, году или в 6-м было письмо зампред Верховного суда Жуйкова, в котором он сказал всем отказывать. После чего отказывать стали всем, мало того, стали...
Просто так отказывать или...
Нет, потому что они не граждане России, и у них нет права на восстановление пенсии.
Так.
Вот. А, мол, типа закон российский уже не работает, вернее, советский уже не работает о пенсиях, а под новый закон вы не попадаете, так как вы не граждане России. После этого разъяснения, мало того, что стали всем отказывать, еще пошли надзорные жалобы, которые удовлетворялись 100%.
И то уже... есть те люди, которые уже получали пенсию свою заработанную и отсудили ее, они этой пенсии лишались.
Да. После этого около 200 человек обратились в Европейский суд по правам человека, в котором указали на то, что их лишили их заработанного имущества, пенсии. Мало того, они сослались на то, что было пересмотрено судебное решение, уже вступившее в законную силу, что нарушало правила устойчивости судебного акта. Европейский суд по правам человека 2 июля, насколько я помню, 2009 года, по делу Тарнопольская и другие, 22 дела было рассмотрено в один день, удовлетворил иски пенсионеров, я чуть было не сказал российских, они
жалобы,
из разных...
Жалобы пенсионеров.
Да, жалобы пенсионеров, из, в основном бывших россиян, то бишь граждан СССР, и вынес решение о том, что их право было нарушено. Право на устойчивость судебного акта и на распоряжение собственным имуществом в виде пенсии. После этого, в 2009 году, к концу года, где-то практика начала склоняться в сторону удовлетворения судебных исков пенсионеров.
То есть все-таки вот это решение Европейского суда по правам влияло. Человека, оно было, стало неплохим подспорьем.
Конечно. Мало того, стало неплохим подспорьем то, что сторону пенсионеров приняла Генеральная прокуратура, которая стала вносить протесты по подобным делам. Вот. Занимался этим, этими процессами зам генерального прокурора Кехлеров, который недавно ушел в отставку. И, кстати, после этого позиция прокуратуры поменялась обратно. И стали подобные иски удовлетворять. Было вынесено 43 решения Верховного суда, определения.
Российской Федерации.
Да, в которых было указано о том, что так как... Право на пенсию возникло на основании тех же обстоятельств, которые присутствуют и в настоящее время, то есть труда на территории Российской Федерации, труда, на котором основано право на пенсию. Так и эти обстоятельства сохраняются в настоящее время, значит, право на пенсию также сохраняется.
Да. Но тем не менее, раз из раз, несмотря на то, что 43 определения Верховного суда Российской Федерации, но судьи низших инстанций все равно не хотят с этим соглашаться.
Да. И вот если говорить о количестве дел, я просто глянул так слегка по количеству дел пенсионных, связанных с восстановлением пенсии, с изменением, так сказать, порядка ее выплаты и так далее для пенсионеров, проживавших. По всей России за это время было рассмотрено порядка 84 500 исков.
За это время начинается...
Это имеется в виду с 2010 года.
С 2010 года. А сколько из них удовлетворены, известно ли вам?
Ну, точно неизвестно, сколько удовлетворены, но в основной массе с 2010 года они удовлетворялись. Но... В 2015 году, в декабре месяце, то есть совсем недавно, Верховный суд вдруг вынес постановление, вернее, определение по делу Мурах, так, насколько я помню, это пенсионерка из Магадана была, так, где указал, что невозможно проводить параллель между пенсионными правами, возникшими в СССР, и в России. Ссылка, мол, на то, что обстоятельства одинаковые, они считают несостоятельной. После этого во все суды, где мы, так сказать, судились, прибежали представители пенсионного фонда, размахивая как флагом этим определением и крича: «Все, практика в отношении пенсионных дел поменялась».
Несмотря на то, что это всего лишь было определение Верховного суда, а вовсе не постановление пленума, разъяснения, а просто определение по одному конкретному делу.
Да, совершенно верно. Причем полностью противоречащему делу Тернопольской, так как Верховный суд отменил решение о восстановлении пенсии лицу, которое уже эту пенсию получало.
То есть, ну, фактически, так вот махнув рукой на решение Европейского суда по правам человека.
Ну, после того, как Конституционный суд признал возможность невыполнения решений Европейского суда, у нас к ним стали относиться менее серьезно.
Так, и что же теперь? Вот, насколько я понимаю, сейчас вы представляете интересы 15 человек здесь, в Москве. На что вы рассчитываете? И действительно ли там до сих пор представители Пенсионного фонда Российской Федерации ссылаются вот на это новое определение Верховного
Совершенно
суда?
Совершенно верно. Ссылаются на новое определение, пытаются всеми силами, как бы это выразиться, отбиться. Вот Яков указал, что они говорят о том, что не находят дел, что дела потеряны, что дела за давностью уничтожены. Существует новый закон, точнее, недавно в закон была введена данная диспозиция, так, новелла, в которой указано, что если человек за восстановлением пенсии не обращается в течение 10 лет, то его пенсионное дело может быть уничтожено. Во-первых, может быть, а не обязано. Во-вторых, должна сохраняться электронная копия в этом случае. Так? Это второе. И третье. Мы работаем с пенсионерами, которые обращались уже. Понимаете? И их пенсионные дела должны быть. Угу. Потому что они обращались. Пусть им отказали. Но они обращались. Причем обращались в 2005, 2006, 2007, 2008, вплоть до 2011. И тем не менее нам говорят: извините, пенсионное дело уничтожено. А недавно нам один пенсионный фонд...
А привлечь к ответственности можно сотрудников Пенсионного фонда?
Увы,
вот за это?
Верховный суд вынес два определения по данному делу. Вернее, по данным вопросам. Где четко указано, что невозможно потребовать с них моральный вред. Хотя нервы они бедным пенсионерам трепят. Ну, весьма и весьма, я бы сказал, сильно. Вы представляете, несколько лет провести в ожидании. Второе. Их нельзя привлечь за незаконное пользование этими деньгами пенсионными в течение столь длительного времени.
Понятно.
То есть...
Ну, а можно ли их в рамках, в порядке гражданского разбирательства привлечь к ответственности за незаконные действия или бездействие? И вот в этом случае потребовать компенсации морального вреда и ущерба?
К сожалению, даже если будет признано, что их действия незаконные, моральный вред все равно с них не взыскивается, как пояснил Верховный суд.
Ну да, моральный вред в таком случае взыскивается с казны Российской Федерации. По большому счету, с налогоплательщиков. Он взыскивается за то, что какие-то чиновники не так себя вели.
Слушайте, и это вообще фантастика. В настоящее время взыскать моральный вред чиновника.
Ну и на какой стадии вот сейчас находятся эти дела? На какой стадии разбирательства?
На стадии разбирательства передано новой судье, которая с нас стала требовать почти невозможных доказательств. Так, мало того, она стала делить дела, тем самым их удлиняя и запутывая, во-вторых, я бы сказал, даже незаконно разделять, создавая ситуацию, при которой невозможно вынесение судебного акта. Понимаете, да? Ну, мы, естественно, будем вот сейчас писать апелляцию на первые действия. Мы говорим: восстановите пенсии, признайте незаконным отказ первичный, признайте незаконным отказ вторичный. Она делит, говорит: вот в этом суде будем рассматривать незаконным признать отказ первичный, а вот в том суде незаконным отказ вторичный, то есть пенсионного фонда. Я говорю: ваша честь, это же невозможно. Если этот первый ответ незаконен, то незаконен и второй. И может получиться так, что один ответ признают законным, а другой незаконным. Будет вынесены два противоречивых судебных акта.
Складывается такое ощущение, что вот что-то поменялось в 2015 году, где-то щелкнуло, появилось это определение, и как будто совсем поставили крест. Это уже, наверное, политическими надо решать.
Я думаю, что все это русский народ давным-давно описал в этой поговорке, что законы святы, да и исполнители лихие супостаты. Вот насчет пенсионных дел. Мы одно дело, нам написали, нет пенсионного дела, пропали. Мы еще раз обратились. И только, наверное, после пятого обращения дело все-таки нашлось. И вот, вот те дела, которые сейчас рассматриваются, это 15 дел, почти по половине из них, или даже больше, чем половина, нам говорят, дела исчезли, дела уничтожены. Как вы год тому назад писали отказное решение по этому делу? Какое, как вы могли его уничтожить? Нет.
То есть буквально вставляют палки в колеса.
Да это уже не палки, это оглобли.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы, и я хочу сейчас обратиться к Эфраиму Меламеду, руководителю организации «Наши пенсии». Он на телефонной связи из Израиля. К сожалению, вот мы не так часто к нему обращались в течение этой программы, но телефонная связь тоже свою специфику дает. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что сейчас должно произойти, чтобы ситуация коренным образом изменилась для бывших советских граждан, которые имеют право на свою пенсию, как они считают, чтобы им наконец начали эти пенсии выплачивать?
Я думаю, что в порядке судебных исков решить эту проблему не удастся. Решение Международного суда ничего не даст. Почему? Потому что Международный суд не решает вопросы изменения законодательства. А вот невыполнение законов действующих он решает. Если Международный суд прийти с иском по поводу отказа в выдаче паспорта человеку, который имеет гражданство по закону, это будет рассмотрено и может стать серьезным прецедентом.
Да.
А так отписка очень простая. Я был бы адвокатом любого пенсионного фонда, я бы им сказал, ну, ребята, чего вы претензии? У вас нету российского паспорта? Извините, я исполняю закон.
Да, я поняла, спасибо. Да, спасибо, Эфраим, большое. Ну, это как раз игра слова, да, когда подмена понятий. Нет паспорта, значит, нет гражданства. Ну, вот так, вероятно, считают чиновники. Яков, у вас тоже буквально несколько секунд. Что нужно делать?
Если нам удастся организовать выход в один и тот же день пенсионеров и членов их семей к дипломатическим представительствам России в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Берлине, в конце концов в Мельбурне или в Оттаве, выходит группа людей с одинаковыми лозунгами. Естественно, это сразу выплескивается на границе, на странице печати. Вот, хотя меня убеждает, что никто не любит давление, а российское руководство вообще как бы не реагирует на давление из-за рубежа. Но вот мой десятилетний опыт говорит о том, что такими или подобными акциями можно, я надеюсь, можно что-то изменить. Или, я не знаю, жива ли учительница немецкого языка Владимира Путина, с которой он встречался во время последнего визита в Израиль. Вот если, может быть, если она жива, может быть, она его попросит все-таки, и получает ли она пенсию, может быть, она его попросит и объяснит ему, что нельзя забирать у людей заработаны.
Да, спасибо, Яков. Ну, а пока вы будете призывать пенсионеров идти к представительствам за рубежом российским, я так понимаю, что Виталий Ревзин будет в судах продолжать сражение с Пенсионным фондом Российской Федерации. Непременно буду следить за тем, как развиваются события. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был член коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Виталий Ревзин, президент Ассоциации новых иммигрантов за государство Израиль и социальную справедливость Яков Гутман, а по телефону из Израиля с нами на связи был председатель Ассоциации «Наши пенсии» Эфраим Меламед. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.